Литнет и издательская платформа «Руграм» представляют Юлия Резник. «Если буду нужен, я здесь», читает Анжелика Сыпленко. Глава первая. Лала. «Ну, что скажешь?» Развожу по сторонам полы шикарной пляжной накидки. Бахрома на рукавах нервно подпрыгивает. Я и сама на грани истерики. Не знаю даже, что и кому хочу этим доказать. Может быть, себе, что поступаю правильно? Смаргивая выступившие на глазах слезы, выставляю вперед бедро, чтобы эффектнее выглядеть. Не то чтобы я была так уж раскрепощена и уверена в себе, скорее наоборот. Излишняя зажатость... Мой бич, за который меня каждый раз ругает хореограф в танцевальной студии. Но на кону ведь моя жизнь, так? Ставки слишком высоки, чтобы стесняться. Ну же, давай, отреагируй, Баят, умоляю, дай мне хоть немного огня. Этим ведь славятся кавказские мужчины. Что ж ты у меня такой замороженный? «Еще немного, и я поверю, что тебя подбросили».
«Ты точно хочешь выйти ко всем в таком виде?» — отвлекается от телефона мой благоверный.
«Вообще-то нет, я же скромница, помнишь, это все для тебя, дурак!» Но, похоже, моего жениха не воспламенят даже спички и пара канистр бензина. Вот что бывает, если вы с яслей дружите, а о вашем браке родители договорились, когда невесте было 8, а жениху едва исполнилось 11. Не буду скрывать, мне 8-летний Баят казался отличной партией. Я была от него без ума. А теперь вот стою перед ним в откровенном бикини и холодею от ужаса. Как жить с человеком, которого я не люблю? Как всю жизнь ложиться в постель к тому, кто меня не любит? А если да, вздергиваю прямо подбородок.
На палубе полно левых мужиков. Друзья твоего брата, партнеры, члены команды, официанты, монотонно перечисляет Баят.
А мне заорать хочется. Вот именно! Давай же, скажи, что ты никуда меня в таком виде не пустишь. Бахни кулаком по столу в конце концов. И я поверю. Я правда поверю, что тебе на меня не плевать. Если бы так вырядилась жена моего брата, он бы даже на порог каюты ее не пустил. Взвалил бы на плечо, бросил на кровать, выпорол, а потом вытрахал бы из нее всю дурь. Но, во-первых, Афине бы и в голову не пришло так провоцировать мужа. А во-вторых, ладно, не стал бы он ее бить. Марат ее боготворит, обожает, возносит. Он для нее свернет горы и остановит землю. Наверное, все мои зрелые представления о браке сформировались как раз на примере отношений брата с его второй женой. Они столько всего преодолели, чтобы быть вместе. Марат даже развелся, чтобы жениться на девочке не наших кровей. Выступив против всех, пойдя наперекор традициям и устоям нашего народа, будто показывая мне своим примером, что все в этой жизни возможно. Вопрос лишь в цене, которую ты готов заплатить.
«И что?» Мой подбородок задирается еще выше, шею неприятно сводит, а в носу пузырятся слезы.
«Да ничего. Хочешь идти так? Пожалуйста!»
«Пожалуйста, пожалуйста, понимаете?» Нет, с детства нас всех, конечно, учили волшебным словам. Спасибо, пожалуйста, будьте здоровы, хорошего дня. Но сейчас я понимаю, что самое волшебное слово на свете — это слово «нет». Оно настолько волшебное, что, наберись я смелости произнести его вслух всего полгода назад, ни за что бы не дошла до такого черного, непроглядного, совершенно отчаяния. Вот только я не смогла отказать Баяту, когда тот сделал мне предложение прямо на юбилее моего папы. Слишком много глаз за этим наблюдали, слишком много камер было на нас нацелено, хотя на таких мероприятиях отдельным пунктом оговаривают — никакой съемки, сторис, а тем более рилзов. Некоторые забивают на правила. И вот представьте, за спиной Баята скрипачи, над головой воздушный шар, из которого нас посыпают розовыми лепестками. Он едва ли не на коленях. На колени все же не встал, это ниже его достоинства. В руках кольцо. Кем бы я была, если бы «нет» сказала? Последней гадиной, да и только. Стискиваю зубы и нервным движением плеч снимаю с себя накидку вовсе. Баят — ноль эмоций. Ладно, ярость и отчаяние толкают вперед. Пробегаю по отделанному драгоценными породами дерева коридору к лестнице, ведущей наверх. У моего брата день рождения. Народа и правда много, хотя на яхте вроде бы собрались только самые близкие. У Марата полно друзей. У Марата любовь, дочь и сынок на подходе. Я ему ни в коем случае не завидую, нет, просто чувствую себя еще более одинокой. И ужасно, ужасно запутавшийся. Выныриваю на палубу, и кажется мне, что все разговоры стихают. Мама в ужасе подхватывается со своего шезлонга, отец напротив застывает с открытым ртом. Надеюсь, его не хватит удар. Это просто бикини. Маленькое черное бикини, а я давно уже большая. Мама тычет пальцем мне за спину, безмолвно требуя, чтобы я удалилась. Ни за что! Фокус в том, что когда ты эмоционально взорван, покорности тоже не остается. Натягиваю на нос очки, сделав вид, что от меня ускользает смысл невербальных посылов матери. Выхожу на палубу. Доски недружелюбно касаются ног, обжигая, хотя, по идее, и не должны. Тяжелый камень в моей груди перемещается из солнечного сплетения в живот. Хватаю ртом морской воздух в надежде, что хоть он удержится в моих в клочья разорванных легких. И в этот момент ветерок доносит до меня обрывок, не предназначенного для моих ушей разговора.
«Тоха, рот закрой! Ты на мою сестру вообще-то пялишься!»
«Извини, брат!» — выставляет перед собой руки Антон — лучший друг Марата.
Она, как бы это сказать, выросла.
Вскидываюсь. Неужели он, наконец, заметил? Пульс просто зашкаливает. Может, с этого и началось мое окончательное падение? Или раньше, когда я только в него влюбилась? Мне тогда было 12 или 13, не помню. Влюбилась насмерть. Фатально, на старте понимая, что никаких положительных эмоций мне эти чувства не принесут, только боль и слезы. О взаимности, об этих всех, и жили они долго и счастливо, я, даже будучи глупой малолеткой, никогда не мечтала. Понимала прекрасно, что у меня ноль шансов на взаимность. Он намного старше, он опытнее в 100 раз, но главное, он не нашего племени. Светлый, голубоглазый. На солнце его волосы выгорают так, что он за пару недель отпуска в тропиках превращался в платинового блондина. Его кожа светлее моей. Чтобы не обгорать, Антон постоянно мажется кремом и, кажется, несколько смущается этого факта. Но когда его начинают подкалывать на этот счет друзья, называя девчонкой, лишь ржет и тайком тычет факи. «Друзья моего брата очень взрослые, да, но порой ведут себя, как сущие дети». Среди них выбивается лишь Назар Звягинцев. Я его терпеть не могу. А он ведь тоже стоит, греется на солнышке и чуточку иронично наблюдает за моим дефиле. Под его взглядом к щекам приливает краска. Хорошо, что под загаром ее не видно. Назар просто обожает ставить меня в неловкое положение, и ему это удается с успехом. Даже не знаю, как так получается, что я каждый раз выставляю себя перед ним полной дурой и лгуньей. Знаете, как он называет меня за глаза? «Ла-ла-ла», тем самым как будто намекая, будто я только и могу что врать. А я Лала. «Лала, дочка, в таком виде ты выйдешь на палубу только через мой труп». «Мам!» — закатываю глаза под стеклами очков. «Это просто купальник». «Это ужас какой-то, а не купальник! Посмотри, как скромно выглядит Афина и Марфа и другие женщины». «Да, действительно. Но Афине вот-вот рожать, какое ей бикини? А Марфе, жене еще одного друга Марата, Браги, кажется, вообще глубоко наплевать, что на ней надето. Впрочем, если бы мой мужчина смотрел на меня так, как Брагин пялится на Манюню, я бы согласилась и на гидрокостюм. Но в том-то и дело, что мой не смотрит. Кажется, у меня вот-вот случится истерика. Ладно, хорошо. Ломаюсь. Я переоденусь. А может, мое падение началось в тот миг, когда я обернулась перед тем, как уйти, и всем своим телом почувствовала так необходимый мне жар. Антон пялился на меня во все глаза, несмотря на угрозы моего братца, в которых шутки и реальные опасности выхватить было примерно поровну. Так, словно он вообще не переживал ни за их дружбу, ни за то, что Марат может ему втащить. Кровь у моего брата горячая. Я неприкосновенная. Наверное, стоя перед ним полуголой на раскаленной палубе, я уже без страховки летела в пропасть. Просто не осознавала того. У меня не было какого-то плана, только мучительное и чудовищно запоздалое понимание того, что Антон, о котором я бредила, все-таки разглядел во мне женщину. В тот момент я понятия не имела, что мне с этим делать. Помутнение со мной случилось чуть позже. С Боятом мы сталкиваемся в том самом коридорчике, по которому я возвращаюсь. «Я все-таки переоденусь», — поясняю жениху. «Не хочу, чтобы все, кому ни попадя, пялились на то, что твое». Решаюсь. Сама зажимаю парня у стенки. Закидываю ему руки на шею. Если бы папа это увидел, наверняка бы впервые в жизни меня отшлепал. Плевать. Вжимаюсь своей грудью в мужской торс. Боят неплохо сложен и симпатичен. Должно же заискрить.
Что ты делаешь?
Поцелуй меня.
Целует.
Нет, не так. Холодно. Пытаюсь пошутить, но на самом деле тут не до шуток. Я труся жениха, как доступная девка, а у него даже дыхание не сбилось. Весь такой правильный, что аж тошно, а мне другого хочется. Я хочу тебя.
Глаза Баята округляются. Да знаю я, неприлично такое говорить.
Я и не говорила этого никому, никогда. Но ты же мой будущий муж. Как так-то?
Ну, до свадьбы всего месяц остался.
Да убейте уже меня кто-нибудь.
Я застываю мраморной статуей. И да, я почти убита. Бетонной плитой стыда. Мне бы пройти. Всего лишь. Ровным голосом замечает Назар.
Да, конечно, лепечу, шарахаюсь в сторону. Мужик он действительно большой. Ни одной тренировки в спортзале не пропускает, как пить дать. Хочется верить, что мышечной массой он пытается компенсировать размер члена, но от этого дядьки веет такой самостью, что я сходу понимаю, как нелепы мои предположения. Он просто фанат качалки, творога и вареной курицы.
«Лала!» — начинает Баят, когда Назар скрывается за поворотом. Я прерываю поток его слов взмахом руки.
«Не хочу ничего слышать!»
Не хочу снова и снова разочаровываться. Не хочу жить со страшным осознанием того, что вот таким будет каждый мой день с ним. С тоской смотрю на иллюминатор. Может, утопиться и дело с концом? Не надо будет выходить замуж или, наоборот, отказываться от свадьбы, что то, что другое, хуже некуда». Могу только представить, каким разочарованием это станет для родителей и брата. Хотя Марат тоже хорош. Почему ему можно жениться на ком захочется, а я непременно должна идти замуж за азербайджанца? Я не хочу. Наша помолвка с Баятом была ошибкой. Я и согласилась на нее лишь потому, что ничего другого мне не светило». «Тогда какая разница?» «А тут Антон!» И этот его взгляд горячий. Такой горячий, что у меня трусики мокрые. От взгляда того, с кем меня ничего не связывает. А не от поцелуев парня, который вот-вот станет моим мужем. И это ненормально. Противоестественно. Так не должно быть». Меня пробирает нервная дрожь. Я пойду, обхватив себя руками, трусливо сбегаю. Понятия не имею, что мне делать. Переодеваюсь в простую футболку и шорты. Внимание привлекает какой-то шум. Прислушиваюсь.
«Хочу тебя!» — хнычет жена моего брата. «Господи, ей же вот-вот рожать! Что вообще происходит?» «Моя! Ты только моя! Афина!»
Звук шлепка, секса.
«Осторожнее! Я же не каменный! Ты идеальный! Только, пожалуйста, жестче!»
Я закрываю уши, представляю подобный разговор между мной и Баятом, и начинаю трястись в приступе беззвучного горького хохота. Кажется, истерика меня все-таки догнала. Аллах! Может, я абсолютно недостойная женщина, но я хочу именно так, чтобы меня любили, чтобы без меня жить, дышать не могли. Я же вижу, как оно бывает. Я так хочу, так. Что же делать? Впадаю в какую-то странную фрустрацию, а потом слышу: на палубе суета. У Афины начались роды. Приходится и мне выбираться из своего укрытия. Надо заметить, Марат держится просто отлично. Предельно собранный, он не истерит, отдает ровным голосом какие-то указания, а после преспокойно отправляется вместе с женой на берег. Мы же остаемся на яхте ждать. Уже ночью нам сообщают, что у меня родился племянник, которого назвали в честь отца. На палубе опять праздник. Мама плачет от счастья, отец страшно горд. Вино, шампанское и коньяк рекой льются. Первый бокал я беру скорее для того, чтобы занять руки. Второй, потому что после первого узел в груди будто ослабевает. Да, я напиваюсь в темноте, пока мои родители не видят. Ну и что? Меня уже задолбал их фрик-контроль. Меня все задолбало. Стараясь не сильно шататься, выбираюсь из своего укрытия. И, как назло, передо мной возникает Антон. Подмигивает мне, что-то говорит, но я его не слышу. Я в голубые глаза смотрю и тону в них, как в омуте. Мой затуманенный ламбруско мозг кипит. Я знаю, что все в этой жизни возможно. Вопрос лишь в цене, которую ты готов заплатить. Да, и сейчас я готова поставить на кон все, что имею. Ведь существует, да-да, существует один простой и верный способ получить желаемое — скомпрометировать себя, упасть так, чтобы уже не отмыться. Пошатываясь, я спускаюсь вниз, толкаю дверь в каюту Антона и забираюсь в его кровать.